Помолимся. Цари небесные, утешите души истинные, живи с десы и все исполняй, сокровища благих и жизни податели. Приди и вселися в ней, очисти на от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Евангелие от Марка, 14 глава. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Ну вот мы видим, что опять евангелист подчеркивает. По мнению евангелиста Марка, также точно это совпадает полностью с мнением и Матфея, и Луки, праздник Пасхи был в пятницу. В субботу, да, в субботу. Остается два дня, это значит, вот как бы мы сейчас в среду находимся, да, четверг, пятница и суббота. Вот. Тут же сразу евангелист Марк говорит о Пасхе и о пресноках, тоже то, что мы в прошлый раз говорили. Да, то есть это все неразрывно связано. Где Пасха, там и о пресноке. Вот. Сказано о том, что уже, ну, что ли, решающая такая, в решающую фазу вошел этот конфликт, и они просто уже искали, как бы схватить его и казнить Господа. Вот, но только, конечно, так, чтобы не было возмущения в народе. То есть конфликт этот уже решился, дело уже решилось, уже его приговорили. Тот суд, который там дальше будет, суд у первосвященника, суд у Пилата уже ничего не решает. Хотя, ну, как видите, как мы видим, эти суды сохраняют какую-то видимость справедливости, какие-то факты, какие-то свидетели собирают, да. Но они, конечно, уже ничего не решают, потому что это уже все уже решено. Тут интересно вспомнить. Вот я недавно буквально наткнулся на такое выражение. В одной статье я читал, что отец Александр Мень сказал, что главные враги Христа были беззаконный правитель, властолюбивый архиерей и, как бы это сказать, ревнитель старины, такой непомерный ревнитель старины. Да, и мне как-то так поразили эти слова, думаю, как смело сказано. Вот. А потом подумал, что, наверное, эти слова вырваны из какого-то текста именно о Евангелии, о евангельских событиях. То есть отец Александр говорит конкретно о тех врагах, которые окружали Христа. Да? А кто эти враги? Беззаконный правитель. Это кто? Это Пилат. Да. Пилат беззаконный. Почему беззаконный правитель? С точки зрения римского закона он очень даже законный правитель. Имеется в виду, с одной стороны, что он беззаконный как правитель с точки зрения закона Божьего, потому что закон Божий тут постановил быть правителем царю-помазаннику, да, а он как бы царь языческий, да. А с другой стороны, беззаконный, потому что для него закон не писан, потому что для него закона нет. Закон для него и есть он, как правитель. Он с его властью, кесарь с его властью, которая над ним, кесарь он подчиняется. Но кесарь это последняя инстанция во власти. Вот, поэтому вот он первый враг. Второй враг властолюбивый архиерей. Ну, тогда он был только один. Архиерей, первосвященник, да, еврейский. Вот. Мы видим сейчас, что в этом суде участвуют два архиерея, но один из них законный, который сейчас правит, да, а второй тот, который фактически правит, он более старший, он был архиереем тоже, и он как бы направляет более молодого своего родственника. Вот. Ревнители старины, да, это фарисеи. фарисейская партия этим и отличалась, что она прежде всего, выше всего ставила старину. Причем совершенно очевидно, что старину по форме, а не по смыслу. Да, форму старины, а не тот смысл, который в ней лежит. И надо сказать, что это такой серьезный вопрос. Я думаю, что можно смело сказать, что как раз форма и смысл, они что ли как бы взаимоисключающие. Если человек обращает внимание на форму старого обычая, то это уже означает, что смысл для него не так важен. Если он обращает внимание на смысл, то это уже само по себе означает, что форма для него не так уж важна, она для него не определяющая. Он может с уважением к ней относиться, но он понимает, что не в форме дело. Поэтому вот это отношение к форме или к смыслу обычая, оно как бы не уживается, оно взаимоисключающее. Это такой интересный закон. Поэтому ревнители старины, вот такие по форме, они, как правило, не то чтобы не обращают внимания на смысл, а они даже боятся этого смысла. Он им не нужен. И всякие, кто обращает внимание на этот смысл, того же обычая, того же богослужения, он для них как бы, ну, как бы опасен. То есть слова настолько, ну, слова очень, очень точные. Слова как бы о Евангелии, да. И в то же время вот они, видите, насколько они, ну, какие-то пугающие, потому что мы видим, что и в последующие столетия враги у Христа все те же остались. Беззаконный правитель, властолюбивый архиерей и непомерный ценитель старины, поклонник старины. Все те же враги. Как они были во время евангельских событий, как они были вот на суде и при казни Господа, так они такие же и остались, такие же типы. И это страшновато, потому что мы с вами все в церкви так или иначе относимся или к тем, кто защищает беззаконного правителя, или к тем, кто под властолюбимыми архиереями, или тем, кто поборник старины. Вот. Мы все как бы под влиянием этого всего. Очень интересные слова отца Александра Мини. «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила им на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия отрата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Ну, надо сказать, что вот то, что эта женщина сделала, это, конечно, относится к ну, каким-то обычаям или, ну что ли, действием, которое для нас непонятно, непостижимо. Мы не понимаем, как это драгоценным миром. Там, ну, вот такого обычая в наше время нет. У нас, хотя как бы есть, но в видоизмененном виде. Ну вот мы, например, там духами там, или этими вот пользуемся, туалетными водами там разными. Да. Это же то же самое. Это драгоценное довольное вещество. Вот бывает очень даже дорогостоящее такое, что невозможно его даже и купить. Вот. То есть этот обычай, в принципе, нам понятен. Вот. Но просто он в таком вот виде внешнем для нас все равно остается древним обычаем. Мы не понимаем, как это вот возливают мира там, да. Для нас это. Мы должны как-то перевести на свой язык. Что она может быть какое-то самое драгоценное мира, которое у нее было, дорогостоящее. Да, она пришла и по возлила на Господа и ну, такое упоминание о возливании масла мы встречаем в Евангелии еще. Вот такое как косметическое средство, да, в в одном месте, помните, Господь говорит, что если поститесь, не будьте как лицемеры, а наоборот, помажьте голову маслом и идите. То есть, во-первых, он не то, что благословляет, не то, что разрешает, а прям благословляет пользоваться косметикой, да. А во-вторых, благословляет пользоваться косметикой в пост. Не делать вид постящегося, а именно вот накрасилась и пошла. Да, чтобы не выглядеть уныло, как лицемерка. Но это так и есть, просто надо перевести на наш язык, потому что мы многие вещи мы вот прочитали, возливай на голову масло. Думаем, ну мы же не будем, мы же ну, не выжили еще из ума возливать масло на голову. Значит, нас это не касается. А нам хорошо бы понять, что же это означает. Это же не пустые слова. Господь же для чего-то их сказал, да? Вот так и тут тоже. Этот обычай, он настолько далек от нашего быта, что вот разбить сосуд, ну, имеется в виду, наверное, что запаяно горлышко было, и горлышко отламывалось, чтобы вылить, да. Вот, то есть тут не разбить сосуд не имелось в виду, что хрясь об землю, да, и потом собирать, да. Ну, то есть вот все эти детали, они как-то от нас отдаляют смысл того, что мы читаем. А нам надо перевести на свой смысл. Это вот как... На нашем языке это было бы, что вот, например, у нее есть какое-то благовонное масло, там, или духи какие-то сильно очень, очень уж дорогие, она, может быть, там, на какие-то случаи особенные, да. А она пришла и там ноги помазала этими духами. Ну, то есть, такая пустая трата очень-очень драгоценного чего-то, вот. Понимаете? Тут же... Мы слышим, что некоторые, как написано, вот и у Марка написано некоторые, и у Матфея тоже, по-моему, так, я не помню уже. Только евангелист Иоанн, потом мы будем читать, обратим на это внимание, говорит, кто именно это говорит, эти слова. Вот, это просто написано, что некоторые возмутились, думают, ну как же, зачем же тратить, да, такое драгоценное вот благовоние, если можно было бы лучше взять бы запечатанным, не разбивать сосуд, продать. И были бы деньги какие-то. Ну, как бы неприлично сказать, что были бы деньги. Ведь мы видим, что это небольшая общинка учеников Христовых, она следовала за ним, и они жили за свой счет, как бы. Этот счет откуда брался? Они же не работали, они бросили свои работы, поэтому они жили за пожертвования. Вот как сейчас тоже священник живет, или там храм вот, как бы строится, да. То есть... носили за собой ящик с пожертвованиями и все эти деньги. Ну, поэтому, может быть, неприлично было бы сказать, что вот лучше бы мы там поужинали лучше, да. Поэтому сказано было, лучше бы раздали нищим. Да? Но все равно смысл такой же. Зачем же тратить? Зачем вот это вот? Ну, зачем обливать, правда? Вот. Господь говорит такие слова загадочные. Он говорит... Я вам говорю, что везде, где будет Евангелие проповедано, везде обязательно об этой женщине вспомнят. Вроде казалось бы, такое дело, не то чтобы она не жизнью пожертвовала, да, там не. Были же люди, тоже жертвовали суммы большие, там, или как-то вот поддерживали, или слушались Господа, да, вот принимали Его слова. А тут вроде как бы она такое что-то вот экстравагантное сделала, пожертвовала своими благовониями, да. А все равно останется в веках. Но это говорит об одном только, что она таким образом проявила любовь такую к Господу, что, ну вот как бы для нее это было очень ценно. Не для Иуды, который думал продать там и якобы отдать нищим, а для нее это было очень ценное. А она даже не подумала об этом. Она вот, ну, как бы все вот, вот так вот Господь ее как бы задел. Вот так Он изменил ее жизнь, что она вот, ну, даже не подумала что, о ценности этого мира или еще чего-то. Это проявление любви такое было. Вот, и еще Господь такие загадочные слова говорит, что мое тело подготовили к погребению. Да, вот он постоянно говорит об этом, он постоянно говорит о своей близкой смерти, никто не понимает. Поэтому он постоянно старается использовать всякую возможность, чтобы напомнить об этом. Что вот как покойник, вот его, когда хоронят, тогда не задумываясь, ну тогда, по крайней мере, вот такое было, обычай благовониями, вот этим миром погребальным, все умащивать, всю эту вот, плащаницу все пропитывать. Это же тоже были дорогие масла все, они были очень такие пахучие. Это делалось, ну, с одной стороны, из практических соображений, чтобы запах не распространялся, чтобы его перебить, да. Но и из любви же к покойному делалось. То есть, чтобы как-то украсить его, это вот похоронное, погребальное ложе. Чтобы эта вся плащаница, чтобы не было неприятного запаха, чтобы все благоухало, чтобы как-то украсить его уход. Так вот, вот когда он уже умер, тогда не думает никто о тратах, все несут и благоухающими маслами его умащивают. Вот. А он говорит, что она, когда умер, то как бы об этом не думаешь, потому что уже все свершилось и уже, ну, как бы уже не возвратишь. А он говорит, что она такую же любовь проявила еще когда он не умер. Вот что имеется в виду, да, что он еще и не умер, еще вот, ну, как бы не вынуждены люди вот проявлять такое вот внимание и любовь. А она проявила самое драгоценное свое масло на это употребила. Следующие слова о Иуде. Вот, может быть, тоже не случайно в связи с предыдущим этим случаем. Продолжение такое. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам». Ну, может быть, эта картина стала каким-то последним для него, ну, что ли, ну, как сказать, доводом. Он же сомневался тоже, наверное. Тоже он не решался какое-то время на это. А тут он увидел такое дело и пошел к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Ну, вы видите, что эта глава начинается уже с того, что уже решено было убить. Но все дело было в том, что чтобы это сделать, ну, подальше от народа. Или народ подготовить, по крайней мере, к этому. Так, чтобы не нарушить праздника, чтобы не было возмущения в народе. Вот, чтобы как бы не вошли, войти в конфликт с праздником. Отношение к народу, надо сказать, такое же, как у любой власти, совершенно циничное такое. То есть народ представляется как безликая масса такая, тупая толпа, которую просто главное вовремя вот так подвигнуть, так, чтобы ничего с ней не расстроилось, чтобы она так настроенная и была в нужном направлении. Поэтому было очень принципиально, вот поэтому же и понадобилась помощь кого-то из своих, потому что ну, не могли же постоянно ходить и следить за Господом, чтобы вот, когда он был там в каком-то уединенном месте, нужно было, чтобы точно знать, где его арестовать можно, так, чтобы это не вызвало какого-то... Вы же помните, вот, уже был такой случай, когда посылали солдат для того, чтобы арестовать Христа, и они пришли в храме, увидели его, уже были готовы арестовывать. Был, уже мы читали такое описание. Вот. А он начал говорить, и они застыли, открыли и возвратились ни с чем. И их упрекают же первосвященник. Ну как же так? Они говорят, мы таких слов никогда не слышали. Ни от кого. То есть, как бы, так публично не получается. Вот поэтому и нужна была такая помощь. Нужна была в каком-то таком укромном месте быстро это сделать, чтобы не вызвать резонанса никакого. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». Ну, видите, пасхальная трапеза, требовала подготовления, приготовления и требовала помещения. Да, мы знаем, что обычай у иудеев был пасхальную трапезу завершать по семьям. То есть каждая семья. Так же точно, как субботняя трапеза у иудеев совершается по семьям. Вот. Так точно и пасхальная трапеза совершается в семье. За исключением тех случаев, когда вот как точно как в данной ситуации, когда вот существует такая община во главе с учителем, раввином, как отцом семейства. Эта община, она как равноценная семье получалась. Они вместе все путешествовали, все ходили вместе. Вот, собственно, эта вот общинка религиозная, еврейская, она и дала дальше образ для создания первых христианских общин. И вот, собственно, христианская община берет пример с вот этой вот еврейской общины, Хабура, как она называлась. Вот. И праздновалась Пасха в этой еврейской общине точно так же, как в семье. Тоже нужно было помещение, тоже нужно было его подготовить как-то, трапезу приготовить, правильно, разложить все, какие-то места, чтобы были для всех. Вот только там вместо отца семейства был вот этот учитель.
Это четверг, да, первый день?
Да, четверг. Это получается, тут тоже, тут видите, такая получается путаница. Ну, сейчас мы до этого дойдем. Поэтому, ну, так как община, она же не имеет своего дома какого-то, да? Это христианская община, она теперь устраивает свои дома, вот имеет, если есть возможность. Когда нет возможности, то тоже не страдает, находит себе где-то место. А если есть возможность, то устраивает такой себе дом для общины, который мы сейчас называем храмом или церковью. Вот. А тогда такая община, она не имела своего дома, поэтому нужно было найти где-то место. Вот Господь говорит, из Евангелия нам непонятно, то ли этот человек, о котором Господь говорит, что найдите его, и он вам все приготовит, скажите ему. То ли он был другом каким-то, или участником, может быть, этого, вот, этой, ну, этой общинки небольшой. Может быть, каким-то сочувствующим, или, может, каким-то человеком, который обещал когда-то помощь. Вот, то ли с ним был предварительный договор какой-то. Об этом ничего не сказано. Это не важно для евангелиста, поэтому это как бы само собой все происходит. Но так или иначе, Господь указывает, где приготовить, и посылает людей приготовить трапезу. Забыл, что вы спрашивали.
Какой день апреста?
А, тут, видите, такая получается некоторая, ну что ли, путаница, разночтение. Для евангелиста Иоанна, вот как мы потом дойдем до этого, до Евангелия от Иоанна, будет очевидно совершенно, что он думает, что, вернее, ну как думает, они-то все жили же вместе, они все понимали в один и тот же год праздновали, они точно знали, когда Пасха была по еврейскому календарю, да. Но он делает акцент на том, что Пасха, сам день Пасхи – это пятница. А все остальные евангелисты, все три – Матфей, Марк и Лука – они говорят о том, что Пасха в субботу совершается. Вот по многим оговоркам мы видим это, да. Вот. Трапеза пасхальная, она делается накануне Пасхи. Ну, по еврейскому календарю, по еврейскому обычаю, по еврейским богослужебным представлениям, день начинается с вечера. Потом ночь, утро, день, и все, следующий день пошел. Это точно так же и по православным, надо сказать, по богослужебным таким обычаям, представлениям. Просто мы часто об этом можем не знать. Вот я вот замечал много раз, когда в соборе служил, там служба каждый день, да, что в праздник пришли, все отпраздновали, а вечером служба в этот же день. Опять приходит много людей, потому что они просто не знают, что это уже служба другого дня. Просто не знают, думают, вот праздник, да. Придем на праздник в церковь, а там уже такая тихая маленькая служба, там поют что-то две старушки и все. Потому что это уже другой день, это уже не праздник. Вот, так точно и у евреев было, поэтому у них праздник начинается с вечера и заканчивается следующим вечером. Вот, поэтому вот эта вот главная пасхальная трапеза, она накануне праздничного дня. Если Пасха в субботу, то она должна в пятницу вечером быть. Если она в пятницу, то она должна в четверг вечером быть. Поэтому явная нестыковка вот происходит между Иоанном и тремя евангелистами, как раз вот их и называют синоптиками, то есть согласованными, согласующимися между собой. Вот. Вот и в определении дня Пасхи. Если предположить, что Пасха была в субботу, как они пишут, первые три евангелиста, да, то получается, что Тайная Вечеря должна была быть в пятницу вечером. Вот. Если предположить, как Иоанн имеет в виду, что Пасха была именно в пятницу, то Тайная Вечеря должна быть в четверг, как она и была. Вот. Это разночтение, оно, ну как бы, тут есть много, много всяких попыток его как-то понять и, ну что ли, объяснить. Но вот мне понравилась одна только мысль в этом длинном ряду вот объясняющих каких-то вот теорий. Одна мысль такая хорошая, что дело в том, что четыре Евангелия в таком виде, как мы их знаем, они существуют очень-очень долгое время. И, собственно, ими пользовались уже в таком виде, уже в первом веке. Они уже сложились в таком же виде. Вот, и поэтому в первом веке многие люди еще были очевидцами тех событий, и у них это не вызывало, как бы, это разночтение не вызывало никакого, ну что ли, протеста. То есть они понимали, о чем речь. А мы сейчас не понимаем, мы не можем свести это воедино. Ну и потом идут разные теории. Ну вот, в частности, самая такая здравая теория, мне кажется, такая, что на Пасху собиралось очень-очень много людей в Иерусалим. Это трудно даже себе представить. Иерусалим же — это всего лишь один город. И в те времена он был не таким, наверное, большим. Я, честно говоря, не знаю, какое там было население в те времена, вот в начале, ну, во времена земного служения Господа Иисуса Христа. Ну, даже не такое, как сейчас. Да. Вот. Это был, конечно, не такой город, как Москва там, или Киев современный. Это был маленький городок такой. А в него собирались евреи со всей Римской империи. Это все, диаспора распространена была по всей Римской империи. Была огромная диаспора в Египте. Была довольно большие общины в Риме. Заходите. Мы сидим, читаем Евангелие. Если вам интересно, оставайтесь. А если нет, то, что, не знаю, пишите записочки. А интересно, оставайтесь, садитесь. Хорошо? Когда перестанет быть интересно, вставайте, уходите, никого не спрашивайте. Хорошо? Ну, не знаю, может, мало ли. Да. То можно и поставить. Да. Да. Это Валерий, да? Да. Как он себя чувствует? Да. Ну, помоги, Господи. Помоги, Господи. Приходите завтра, помолимся как раз. Да. О чем же это? Ага. Так вот, да, вот мне такой очень здравый представляется такая теория. Это можно себе представить степень перенаселенности Иерусалима. Да, вот диаспоры очень такие многочисленные были в Риме еще, в Малой Азии, да везде. Везде, вот апостол Павел потом ходит по всем этим территориям, везде есть синагоги в каждом городе. То есть везде есть очень много религиозных евреев, которые все же стремятся на Пасху приехать в Иерусалим. Поэтому в условиях такой перенаселенности вполне возможно, что пасхальная трапеза праздновалась не один день. Вот сама трапеза устраивалась, может быть, не один день. Может, для приезжих устраивалась она накануне, в четверг, а потом для местных уже в пятницу. Вполне возможно такое объяснение. Я думаю, что и оно было бы вполне естественным для людей первого века, так что не вызывало в них никакого, понимаете, да, вот это разночтение их никак не раздражало, они понимали, в чем тут дело. Поэтому вполне возможно, ученики Господа, они же были как бы приезжими, они из Галилеи, они не иерусалимские жители, поэтому они могли за день раньше трапезу устроить. Вот. Евангелист Иоанн же, в свою очередь, мог считать днем Пасхи именно пятницу, как бы больше из символических соображений. Ну, то есть, может, он прекрасно понимал, что сама Пасха была в субботу, но для него Пасха была в пятницу, потому что в пятницу все совершилось, да, само заклание совершилось Сына Божия. Поэтому, ну, это вполне как бы согласуется, это вот разночтение, но оно есть, вот надо просто знать это, да. Да. И вот Господь посылает учеников своих подготовить пасхальную трапезу. И пошли ученики его, и пришли в город. А, да, и, кстати, день опресноков наступает за день до пасхальной трапезы как раз, потому что надо подготовить дом, надо убрать все квасное из дома. Вот, поэтому он готовится заранее, а потом уже трапеза. Да, так вот. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». Ну, мы с вами немножко уже говорили о Тайной Вечере, о пасхальной трапезе, да, как она происходила, из чего она состояла. Но это вообще такая интересная тема. Мы все время как-то вскользь говорим, и много раз. Вот, а очень интересно углубиться и поглубже, но как-то все время, ну, как бы некогда. Да. А пасхальная трапеза – это та самая трапеза, как бы традиционная, которую Бог сказал устраивать каждый год евреям после исхода из Египта. Вы помните, как исход из Египта был? Моисей, обычный человек, от Бога получил задание взять народ свой и вывести из Египта. Это вообще само по себе, эти истории настолько они глубоки, и настолько вот они, в них так много вот как бы такого насущного, актуального для нас. Вот. Моисей простой человек, еще и гугнивый, то есть косноязычный, да. Он в ужасе был от этой миссии. Да, если кто хочет как-то выделиться перед Богом и взять на себя какое-то послушание перед Богом, то он просто не знает жизни, насколько это тяжело и сложно. Да. Моисей был в ужасе от этой мысли, от этой миссии. Он говорит: как же я, обычный человек, еще и сказать не могу толком, как же я приду перед фараонами, буду выводить народ. Вот. Бог же его убеждает, постоянно убеждает. И потом мы видим, что уже Моисей становится вот таким негодующим, а народ его сомневается постоянно, и он постоянно народ убеждает уже от имени Божьего. Вот. Так вот, Моисей получает силу такую от Бога, как бы глашатаем быть чудес Божиих. И он приходит к фараону и как будто бы своей властью, что ли, насылает на Египет одно за другим страшные бедствия. Вот эти 10 казней египетских, они выглядят в Библии как некие сверхъестественные явления. На самом же деле, при ближайшем рассмотрении, мы увидим, что ничего сверхъестественного в них, в общем-то, и нет. Это обычные стихийные бедствия для Египта. Сверхъестественное в них, конечно, есть, и оно заключается в том, что Бог насылает все эти бедствия именно в этот момент, одно за другим, для того, чтобы сокрушить вот это вот самомнение фараона, к как представителя человеческой мощи, человеческой силы такой, да, которая за ним. Вот. Ну, некоторые толкователи находят в этом еще такой дополнительный момент, что вот эти казни египетские, они как будто бы каждая из них обращена против каких-то, какого-то одного божества, которое в Египте почиталось. Там не были божества Нила, например, Нил поражен, вода его стала непригодной, ну и так далее. Там божества были, там как лягушечи, так вот лягушки напали, и так далее, и так далее. Вот такие. Но это уже второстепенный момент. Важно то, что эти казни все, они как бы одна за другой насылаются для того, чтобы фараон, ну что ли, согнулся под властью Божьей. Чтобы он понял, что над ним еще кто-то есть. Его сила, он не всесилен. Ну, конечно, фараон считал всесильным не себя лично, а всю эту мощь традиции, религии египетской. Вот как бы всю эту мощь этой седой старины такой египетской, которая за ним была, в том числе и жреческого такой мудрости, вот, и всего остального. Так или иначе, последняя казнь, она самая сверхъестественная и самая такая поразительная по жестокости. Бог уничтожает в Египте все то, что ассоциируется с продолжением рода, с надеждами на будущее, то есть всех первенцев. Совершенно не случайно, что первенцев не только человеческих, но и скота. То есть все то, что вот символизирует собой лучшее будущее. Все будущее прекращается в Египте. И чтобы эта кара не коснулась Израиля, то вот предлагается принести жертву. Эта жертва – это как бы заместительная жертва за первенцев. Ну, это все такая довольно глубокая символика, так вскользь о ней не скажешь, потому что все слишком схематично выглядит. Потому что эта символика потом постоянно в Священном Писании, постоянно к ней обращаются, и евангелисты, и вообще все, постоянно к ней обращаются, потому что она постепенно только, эта символика показывает, что в ней имелось в виду. Ну, вот, например, даже такая деталь, что на кресте, когда пришли воины, чтобы перебить ноги, чтобы дать умереть, это, ну, как бы, это милость такая со стороны казнивших, потому что казнь на кресте мучительная и долгая. А так как праздник был, то просто этот, ну, как бы сказать, казнившие проявили милость такую, что перебили ноги, чтобы человек осел и быстрее, ну, как под своей тяжестью задохнулся, чтобы быстрее умер. Вот. И когда подошли к Господу, то ему не нужно было перебивать голени, потому что он уже умер. Да. И тут евангелист вспоминает, что, как сказано и в Писании, кость же его не сокрушится. Оказывается, в Писании есть вот именно в отношении этой пасхальной жертвы есть такое довольно таинственное и вообще совершенно непонятное без этого евангельского отрывка указание, чтобы когда ягненка заколают, чтобы не сокрушить голени ему. Вот тебе и раз. Оно совершенно было бы бессмысленным, если бы вдруг мне вот таким образом не вспомнилось.
Даже эти жертвы были уже каким-то, да, прообразом?
Конечно, да, это совершенно однозначно, это был явный прообраз, ведь это жертва животного, это не просто, ну, как бы, вот такая бессмысленная трата, да, вот человек растил эту овцу, а потом вот, как бы, должен взять ее, зарезать, и все. Это, конечно, прообраз, очень сильный прообраз. И вот пасхальной вечере как раз Господь этот прообраз и выявил. Вот он его показал. Так вот, обычай был такой. Раз евреи не входят в это число сокрушаемых, число людей, у которых будущее отнял Господь, да, то они должны принести жертву. И вот эта жертва как бы их выделит из числа вот египтян, которая лишается будущего. Эта жертва состояла в том, что каждая семья должна выбрать, или несколько семей, если семьи бедные, должна выбрать самого лучшего ягненка или козленка, принести его в жертву, и его кровь, то есть его жизнь, да, она должна быть на косяках дверей. То есть эти люди должны были как бы пометить. Ну, понятно, что сказано было так, что чтобы ангел смерти увидел на косяках кровь и прошел мимо. Да, это все понятно, что это очень символично все. Но сами евреи понимали, что для них это очень важно. Они эти косяки дверей помечали тем, что они участвуют в этой жертве. Вот. И кроме того, Бог сказал, что в эту последнюю ночь перед исходом Он выведет этот народ. Выведет его, несмотря на сопротивление артиллерии. Ох, прости,
Господи.
Фараон. Это что, в голове-то и на языке. Несмотря на сопротивление фараона, он выведет их. Вот. Но они должны все силы внутренние к этому приложить. Поэтому эта последняя ночь должна настолько стать для них напряжением вот этих всех внутренних сил, что вся символика, все то, что они делают, должно им потом всю жизнь, имеется в виду не их жизнь личная, а всю жизнь их народа, напоминать об этом в исходе. И символика такая положена в книге исхода, прямо начертаны эти символы. Это, во-первых, надо одеться в походную одежду и взять посохи в руки походные. И в таком виде вкушать эту последнюю трапезу, эту жертвенную, стоя. Потом, вкусив вот жертву, нужно ее сочетать еще с двумя такими очень важными символами. Это горькие травы, символизирующие горечь рабства, от чего избавляется Израиль, от чего он получает избавление, освобождение. И пресный хлеб, символизирующий поспешность исхода. Вот в чем тут смысл? Что они как бы могли поставить хлеб, чтобы он всходил, да, обычный свой для еды. Но так как это все быстро совершилось, то он просто не успел взойти, его так и запекли сразу, и он остался пресным. Вот, поэтому этот пресный хлеб – это очень важный символ. Он символизирует поспешность исхода, что они не захотели ждать. Они просто, какой был, испекли хлеб и все. Вот. И поэтому сказано еще о том, что, вкушая эту трапезу, потом, после исхода, старшие должны рассказывать младшим о том, как это все было. Вот. И поэтому вот такой особенный чин, он потом, конечно, и развивался несколько. Вот мы видим, что во времена Господа Иисуса Христа уже все возлежали за трапезу, уже никто не стоял в походных одеждах с посохами, да, уже возлежали. Но все равно главное осталось. Главное – это символика еды. Во-первых, это мясо агнца, печеное на огне. Во-вторых, это пресный хлеб обязательно. От хвостного хлеба избавлялись в это время, накануне. Вот. А в-третьих, это горькие травы. Они такие остались не только в виде соуса какого-то, судя по всему, потому что вот этот соус макали. Вот, когда говорили, кто-то омочит со мной, псалила там, да, или еще, а потом если просто омочит со мной. Вот. Осталась, конечно, и проповедь такая, да, то есть, когда старший получал младших, я рассказывал им, что это за трапеза, в чем ее смысл. Вот, осталась молитва общая, молитвенный настрой такой, потому что эта трапеза, она имела вид, больше была похожа на богослужение, чем на трапезу. Там за ней пели псалмы определенные, положенные, за ней как бы такие диалоги происходили определенные. Все, что вначале вот как бы употреблялось в пищу, все благословлялось определенным образом. Ну, то есть это была такая богослужебная трапеза. И вот поэтому Господь и говорит вот такие, один из 12, обмакивающий со мною блюдо. Да. Ну тут очень таинственно как-то. Видите, Господь говорит в присутствии Иуды об этом. Так что Иуде становится очень хорошо понятно, о чем он говорит, а все остальные недоумевают. И поэтому Господь, когда говорит, кто, да, то он так тоже говорит прикровенно, что опять Иуде становится понятным, что он про него все знает, а остальные все равно недоумевают, они все равно не знают, пока все не открылось. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». Вот, ну, мы, эти слова нам очень хорошо знакомы, потому что они составляют, как бы, главное ядро такое, сердцевину литургии, да, нашей. Вот, хорошо нам знакомы. Вот, мы видим, что Господь берет хлеб, берет вино, и, как бы, вот, какой-то переносит смысловой центр этой трапезы на что-то другое совсем. Вот до этого они вкушали тело жертвенного агнца. Да? Кровь его играла тоже роль, но не в прямом, конечно, смысле. Во-первых, кровь никак ни в коем случае не употребляется в пищу иудеями. Это даже, как бы, даже об этом подумать страшно. Потому что у иудеев это один из самых сильнейших запретов. Мы видим, что потом, позже, для христиан из язычников, христиане-иудеи отменили весь закон. Они не требовали, постановили не требовать ничего. Но одно требование из закона оставили. Не есть крови и удавленины. Ну, удавленины, потому что там кровь осталась в мясе. Да. Вот, это потому что это было, ну, просто невероятно для иудеев. Как бы кровь это была, ну, непереходимый запрет такой. Они не могли его перейти. Кровь агнца, она в другом виде присутствовала. В таком символическом, как помните, как в самом начале при исходе помазывали косяки этой крови, то есть эта кровь, она жила вот во всем богослужебном строе иудейском. Кровью жертвенных животных окропил Моисей все вокруг, когда спустился с горы со скрижалями. И там же, кстати, он говорит вот эти очень важные слова. Он говорит: вот кровь, а вот кровь завета. Вот это те самые слова, на которые имеет в виду Господь, когда говорит: вот новый завет в моей крови. Это он имеет в виду те слова Моисея, которые говорит: вот кровь завета. Ею скрепляется завет с Богом. Да? Вот. Так вот, дело в том, что да, тело и кровь жертвенного агнца – это содержание пасхальной еврейской трапезы. Господь же ей придает другой смысл. Ну, вернее, смысл тот же, просто уточняет, кто есть на самом деле жертвенный агнец, и каково его тело, и каково его тело, и какова его кровь. Он берет хлеб, надо сказать, что этот хлеб тоже непростой. Ну, мы знаем, что в пасхальной трапезе использовался пресный хлеб. Но там был такой интересный обычай. Вот при первом благословении хлеба предстоятель, так как мы бы сейчас сказали, или глава этой семьи или общины, он первый опреснок брал. Там такие опресники были большие, круглые и сухие. Вот они лежали стопкой. И он брал первый опреснок и ломал его надвое. И вот эту вторую часть преснока, у меня даже свое имя такое есть, название специальное, даже, которое даже мне запомнилось, я его даже когда-то выучил наизусть, офигамон. Он его откладывал на будущее. Вот. И остальной хлеб уже благословлял и раздавал, и он использовался в трапезе. Да? Так вот, эта часть преснока, которая откладывалась, она откладывалась тоже не случайно. Это была как бы символ того агнца, которого сейчас вкушали в пищу. Вот как бы этот хлеб символизировал тело жертвенного животного. Делалось это по простой причине такой. Для еврея было бы страшным таким поражением не участвовать в пасхальной трапезе. И вот это делали специально для путников, которые могли не попасть ни на какую пасхальную трапезу, если они видели, что ночь уже клонится к, ну вот, как бы сказать, уже завершается, то они могли зайти в любой дом, и им бы дали этого хлеба, чтобы они тоже поучаствовали в трапезе. Трапезу, может, уже и закончили, а вот он дошел до этого населенного пункта, зашел в любой дом, ему дали бы хлеб, и он бы тоже участвовал в трапезе. Так вот, Господь именно этот хлеб взял, который символизировал съеденного агнца. И он говорит, а теперь этот хлеб – мое тело. То есть это как бы символ настоящего, истинного агнца. А вино, которое пили, тоже надо сказать, что он налил чашу всем дополнительную. Там было три чаши на пасхальной вечере, которые как бы вписывались вот в этот обряд пасхальной вечери. А он еще дополнительную чашу налил. И в ней тоже был такой символический, как бы символическая нагрузка. Вот даже в современной иудейской книге, как-то я читал, что на пасхальной трапезе, там даже, по-моему, не четвертая, а пятая чаша, называется чашей пророка Илии. И она оставляется до пришествия Божия. Вот как бы до конца времен. Вот такой интересный символ. Поэтому Господь очень не случайно. Это все вот такая символическая связь, очень не случайная. Апостолы не просто сидели, недоумевали, что он говорит. Они понимали эти символы. Да, вот когда он этот хлеб ломал, они понимали, что это он говорит о том, что он настоящий агнец. Когда он раздавал эту чашу пророка Илии, то они понимали, что это уже пришествие. Это уже происходит то, о чем говорили пророки, чему предшествовать должно было бы быть пришествие Илии. Да? Он же потом, вернее, он говорил в другом месте, о том, что истинно говорю, Илия уже пришел, а вы не заметили. Пришел, ну, он, конечно, имел в виду не Илию, а другого человека, который пришел в духе и силе Илии. Но все равно имеется в виду именно вот эта символика пришествия Божьего. Суд Божий начался. Бог пришел в мир. Он уже пришел судить. Вот. Поэтому эта символика, видите, она с точки зрения пасхальной трапезы, она очень понятна. Она, конечно, таинственна, конечно, она непостижима. Но тут есть за что зацепиться. А часто бывает, что мы просто этого не знаем. Как бы для нас просто хлеб, просто вино и все. Вот мы пытаемся как-то найти с какой-то другой стороны. Вот как кто-то писал, по-моему, отец Александр Минь, что хлеб и вино – это простая человеческая еда. Да? А в данном случае она символизирует вот самое вот соединение с божеством. Да? И это тоже правильно. Но вот этот первоначальный смысл таков. Дело в том, что
внутренний, конечно, протест против всего, слишком много мистики. Но вот как вы рассказываете, там вообще ничего не понятно, загадочно, мистично.
Дело в том, что тут разгадка очень-очень простая, она лежит на поверхности вот этого таинственного названия чаша Грааля. Да. Вообще, вот такая своеобразная мистика, вот святынь Тайной Вечери, она вот постоянно, как бы, постоянно жива. Но я уже не говорю о том настоящем культе, который в Восточной и в Западной Церкви процветал долгое время, тысячелетиями, культе всяких святынь, да, когда вот крест Господень его обрели и разобрали на святыне, когда вот всякие плащаница та же, вот когда, как бы, окруженные благоговением такие вот святыни, которые восходят к самому-самому началу. Вот, например, чего стоит представление о том, что евангелист Лука написал икону Пресвятой Богородицы на доске от стола Тайной Вечери. Вот, это сразу все, и икона освящается, потому что икон тогда не было в те времена. И как бы образ Пресвятой Богородицы как бы получает такое освящение непосредственное. И Тайная Вечеря, и доска, и все как бы все вот такое вот тяга к таким, ну что ли, реликвиям, вот к таким непосредственным участникам событий, да. Ну, конечно, надо сказать, что стола никакого не было Тайной Вечери. Если он был, то он имел совсем другую форму, он не на ножках стоял, да. То есть это мы видим с вами, что возлежали за трапезой тогда. Тогда такой был обычай. Если это и было возвышение, то это совсем не стол был, что вот. Да, так вот, поэтому есть такое вот переживание того, что должна же была сохраниться эта чаша, которая была на Тайной Вечере. Да. Честно говоря, мы даже и не знаем, вообще это была одна чаша, или каждому были чаши даны, или еще как-то. Как это, вот те люди, которые об этом говорят и думают, они даже, честно говоря, чаще всего не знают, как вообще эта Тайная Вечеря происходила, из чего она состояла. Они это все в средние века же обычно, ну вот начались эти мифы. И они поэтому носят такой характер весьма интересный. Они как бы проецируют средневековое представление о Тайной Вечере на те. Да? Отсюда и стол Тайной Вечери, отсюда и все остальное. Так вот, я вот видел несколько даже источников, причем один раз видел изображение этой самой чаши, причем там утверждалось, что эта чаша была как-то искусно окована сверху, так что внешне это выглядело как другая совсем чаша, а внутри, в самой середине, содержалась та самая чаша, ну, специально, чтобы скрыть ее. Я видел в совершенно неожиданном месте, в протестантском словаре. Вот такое. Протестанты, казалось бы, совсем не, ну, не склонны к, вот, к такому культу, к святыням, к вот, добыванию святынь. А вот такое ощущение у них тоже сохранялось. Ну, вот, конечно, это неоднородное явление протестантизма. Это такое. Но так или иначе, таких слухов очень много. Но я думаю, что ничего бы страшного и не было, если бы мы нашли действительно ту чашу. Но просто имеет ли это смысл вообще, да? Если бы это было возможно, то ничего бы и страшного, ну и хорошо, что мы нашли, выставляли бы где-нибудь, поклонялись бы. Да, ну это, наверное, невозможно просто, потому что с тех пор, во-первых, город был уничтожен. Надо сказать, что довольно странно слышать, что по прошествии нескольких сот лет в этом городе удалось вообще восстановить гробницу, где был захоронен Господь, там или еще какие-то места исторические. Ну, будем надеяться, что это имеет отношение к истории. Вот. Само же название, это всего лишь недоразумение, оказывается. Это по латыни, о чем мы говорим, обычно говорят не чаша Грааля, а святой Грааль. Это обычно называют. Это по латыни Сан Грааль. А святая, кровь истинная, по латыни «сангре реаль». Вот, это всего лишь путаница, просто вот в сознании так очень часто бывает, когда непонятные слова для человека, они просто преобразуются в какие-то более понятные, это становится очень стойким таким. И получилось так, «сангре реаль», сделалось «сан Грааль». Вот и все. То есть это искаженная передача слов «святая кровь». Кровь, вернее, кровь истинная. То есть это просто, ну, народный миф такой. Вот, так как, видно, люди слушали о силе истинной крови, да, и у них воображение в таком полуязычестве это преобразилось в то, что в убеждение в огромной силе невероятной какого-то примера определенного. Вот. Это вполне, вполне понятная такая вещь. Поэтому это просто историческое недоразумение. Такое исторически народное языческое недоразумение.
Ну, потому что плащаница-то вроде как существует, думаю, Ну, я тогда давно интересовалась.
В теории мы вообще не можем сказать, могло такое быть или не могло. Да, конечно, могло. Все могло быть. Катеплащаница вполне могла сохраниться теоретически. Так и чаша могла сохраниться. Вполне возможно, что
женщины
это же... Апостолы же не один раз собирались в этой горнице, вот в этом месте. Поэтому вполне возможно, что среди утваря сохранилось, могло перейти, например, по наследству Иоанну Богослову, который, как говорят, вот, не только из Евангелия мы это видим, а и стойкие такие традиционные воззрения существуют о том, что Иоанн Богослов действительно взял Пресвятую Богородицу к себе в дом, и они жили в Малой Азии, в Эфесе, и даже их дом показывают там. Ну, не знаю, насколько это непосредственно восходит к тому самому дому. Все-таки 2000 лет прошло. Ну, вполне возможно, что на этом месте могли быть какие-то дома создаваться. То есть это вполне возможно. И вполне возможно, что и чаша эта могла остаться. И, может быть, действительно, евангелист Лука делал какие-то наброски портретные. Это вполне возможно, потому что он вполне мог быть и художником по тем временам. И надо сказать, что древняя иконопись отличается от нашей вот нереалистическими деталями. Совсем не потому, что люди не умели рисовать. Совсем не поэтому. Люди умели рисовать всегда. Как только люди появились, так они сразу и умели рисовать. Просто представление о том, как нужно рисовать, всегда менялось. В последнее время вот оно выродилось, не побоюсь этого слова, в представление о фотографическом сходстве. Вот сейчас считается, что рисует человек правильно тогда, когда он прям фотографии рисует. Да? Такой гиперреализм. Вот сейчас новый стиль такой процветает. Гиперреализм. То есть человек так рисует там, или точечками что-то выделывает, что ну, не различишь, фотография это или нет. Вот. Но на самом деле просто разное представление о сути и цели рисунка были. Поэтому вполне возможно, что евангелист Лука мог, он был интеллигентный, очень образованный человек, он был врачом и как бы и писателем, да. Он вполне мог рисовать и оставить какие-то наброски, и вполне может быть даже на основе этих набросков потом кто-то писал иконы. Но это все, видите, это все то, что могло быть, но мы его не наблюдаем в таком виде, в первоначальном. Могло вполне быть. Ну, а то, что касается названия и мистической роли этого святого Грааля, то это просто недоразумение, конечно, такое чисто народное. Ну, это как, вот как легенда ходит про цыган, что цыган Бог любит очень сильно, потому что они кудрявые такие. И один цыган спрятал один гвоздь, когда Господа распинали, и поэтому его не убили. Гвоздь предназначался в лоб забить, а так как цыган спрятал, не нашли гвоздя, и поэтому он выжил. Вот такой очень интересный рассказ. Вот он же тоже вроде как по евангельским событиям рассказ, и вроде как благочестивый, несомненно, он как бы не из каких-то сатанинских там их соображений, там пародии какой-то, да, нет, это благочестивый рассказ, но он настолько нелепый с точки зрения Евангелия, что видите. Так точно и про Святой Грааль. Ну что, слава Богу, дочитали до середины главы. Да. Что, если нет никаких больше соображений.